Уважаемый модератор, уважаемые участники собрания, на мой взгляд, лето у нас действительно было неоднозначное, связанное не только с внутриполитическими и внутриэкономическими, но и с внешнеполитическими, внешнеэкономическими событиями, потому что, как известно, личность, общество и природа – это величины взаимосвязанные, они могут выстраиваться целостно систему, как правило, они и выстраиваются. Вот. И, соответственно, вопрос о их соотношении – это есть вопрос, в конечном счете, о взаимодействии внутреннего и внешнего начала жизни человека и, как правило, всего человечества. Потому что, конечно, российская природа – это наша как раз основа нашего экологического развития, а без экологического баланса, как известно, не бывает социального здоровья. И как человек относится к своей природе, так, соответственно, и получает от нее. Между тем, хорошо известно, что согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, здоровье, оно, как правило, социальное. И социальное здоровье – это не только хорошее самочувствие, но и устроенность человека в обществе, в силу его общественной природы, о которой говорил еще Аристотель. Вот и посмотрим, как у нас развивалось отношение личности, общества, государства и природы. Они у нас развивались весьма проблематично, и потому что и личность, и общество, и государство, и природа находились в постоянном конфликте. Потому что, не уважая других людей, так сказать, власть по отношению к народу проводила варварскую политику и проводила не менее варварскую политику по отношению к самой русской природе. Вот. Государство крепло, а народ хирел, как отмечал Ключевский. Ну и, соответственно, мы можем продолжить рассмотрение этой тенденции сейчас, потому что, как известно, нет важнее у государства российского задачи, чем сбережение народа, о чем писал еще граф Шувалов в своей аналитической записке Екатерине II, государыне императрице. Вот и посмотрим, как у нас развивался ход исторических событий в направлении взаимодействия всех этих величин или констант русского исторического процесса. А ведь хорошо известно, что геополитические условия и геоэкономические очень сильно влияют на состояние нации, на состояние народа, на менталитет национальный в конечном счете. Об этом очень хорошо писал Монтескье в свое время, которого Екатерина II весьма уважала. Да, конечно, в период просвещения сформировались рационалистические теории политико-правовые общественного договора, разделения властей, народного суверенитета, вот, основные естественного права, что особенно следует подчеркнуть. Но мы должны, прослеживая ход исторического процесса, не забывать, что он у нас действительно проблемный и далеко не всегда легитимный. Вот и посмотрим, как отразилось состояние легитимности русского исторического процесса на современное состояние российской политики и экономики. Как известно, политика есть концентрированное выражение экономики, потому что, в конечном счете, хлеб для меня есть вопрос материальный, а хлеб для ближнего есть вопрос духовный. Потому что если человек не может заработать себе на хлеб в силу каких-то условий, ну и, соответственно, это отражается и на состоянии общества, и на состоянии политики и государства в целом. Что же мы имеем в настоящее время? А в настоящее время мы имеем феномен автаркичной, отсталой экономики, в которую превратилась Россия за последние времена. Правление Ельцина было сопряжено с значительными экономическими и политическими рисками и вошло в русскую историю как лихие 90-е. Правление Путина, да, тоже было связано со значительными рисками и потерями и, соответственно, вошло в историю как точные нулевые. Хотя, конечно же, рост был во многом показушный. Это скорее официальное, чем неофициальное название этого периода. Но была достигнута некоторая стабилизация. Но постепенно потом она стала сходить на нет. Коррупционные активы стали выводиться из экономики и отмываться в офшорных зонах, как об этом в свое время отмечалось в программе партии «Справедливая Россия». И сейчас пенсионная реформа – это продолжение все того же курса государственного на вымертвление страны посредством коррупции. Потому что и пенсионная реформа тоже в конечном итоге, как не связанная с задачей государства по сбережению народа, это основная задача социального государства, в конечном счете имеет коррупционную природу и связана с тем, что у стариков, фактически уже нетрудоспособных, отбирается самое последнее посредством налогов. Куда же идут эти денежные средства? Они идут на чиновников, на войну в Сирии, на войну на Украине, вот, на строительство роскошных вилл в Крыму, береговая территория, которая уже поделена на отдельные земельные участки. Вот в свое время в Америке было движение макрейкеров, которые протестовали против коррупционных процессов США. И у нас аналог этого движения – это движение Навального, который собирается выйти на акцию 9 сентября. Посмотрим, как оно это будет. Загадывать не будем. Но я думаю, что нам стоит крепко подумать, прежде чем расставить снова точки над «и». Необходимо действительно определиться с ситуацией. То есть есть механизм обратной связи. Теория политическо-экономическая только тогда истина, когда служит практике и эффективно на практике. А у нас, к сожалению, сплошное воровство. У нас сырьевая экономика. У нас не производится больших собственнических, так сказать, у нас не производится новых величин в развитии экономики на основе, какой-либо полезной стране материальной основе. Но у нас постоянно все это разворовывается. И разворовывается это у нас систематически. Вот почему такая модель экономики бесперспективна и не связана с процессом выхода на устойчивое развитие, на которое вышли все основные страны мира, во всяком случае свободного мира. Вот. Наша страна, к сожалению, постепенно превратилась в верхнюю вольту с ракетами и постепенно превращается в передовую страну третьего мира, в то время как Соединенные Штаты уже дружат с Китаем, чтобы его настроить против России. Конечно, Китай, он находится в межеумочном положении, и он заинтересован в дружбе и с Россией, и с Соединенными Штатами, но Россия для него близкий и опасный соперник. Китайцы держат менталитет по отношению к России, но тем не менее не забывают заселять с собой пространство Сибири. И в таком случае они уже не пространство, уже не богатство России, а богатство Китая Сибирью прирастать будут. Потом, следующая линия внешней политики США – это линия переднеазиатская, которая связана с поддержкой курдов. Американцы устроили бесполетную зону, определенную над Сирией. То есть турецкие самолеты туда залетать не должны, если они собираются бомбить курдов. Как только такой турецкий самолет залетит в эту зону, он тут же будет сбит доблестной зенитной аппаратурой США. Вот. И, соответственно, курдам выбирать трудно, курдам выбирать не приходится, потому что, конечно же, они оказались между двух огней. Рядом Армения, с другой стороны США. И, конечно же, курды все-таки в большей степени ориентированы на Россию, хотя и не прочь воспользоваться определенными преференциями со стороны Соединенных Штатов. Вот почему налаживание ближневосточного вектора нашей политики является весьма актуальной и задачей нашего государства, к которой оно не справилось, потому что государство думало только о себе. А пенсионная реформа связано с ограблением народа. Это такое же развитие коррупционных процессов, которое было и раньше. Ведь вспомним Сколково, Крым, Олимпиада, все это звенья одной коррупционной цепи. А если прибавить еще к этому сотрудничество США с Путиным, то, конечно, мы можем увидеть, что это очень достаточно хитрая политика. Потому что США поддерживают коррупционное политическое руководство России, но не поддерживают олигархов и прикидываются союзниками малого и среднего бизнеса в России. А потому что бизнес, конечно, страдает от поборов этих олигархов. Таким образом, США кровно заинтересованы в уничтожении олигархов экономических, а сотрудничать с олигархами политическими в лице российского руководства. И, соответственно, что в таком случае делать России и США? Конечно, они пошли на сближение, но вина Дональда Трампа гораздо меньше перед американским народом, чем вина Путина перед народом российским. Трамп допустил только небольшие нарушения на выборах, мелкие фальсификации. В лучшем случае он будет считаться имеющим условную долю легитимности, в то время как у Путина большие фальсификации, и этой легитимности уже практически нет, тем более, что она снижается пенсионной реформой. Дальнейшее продолжение существования этого режима чревато гибелью страны. Я думаю, обольщаться не стоит. Путин будет находиться у власти в России до 2024 года. А потом будет подготовлена какая-нибудь операция под тем же кодовым названием «преемник». Мы все помним, как Путин пришел к власти. Он сговорился с Ельцином. Ельцин сам выбрал его. И в Сирии практически такая же ситуация. И Россия, Башар Асад, и это преемник своего отца Хафиза Асада, президента Сирии. Вот. И в России подобная ситуация лишь той разницей, что Ельцин и Путин не являлись родственниками. Вот. Ну и что ж нам остается делать? Нам остается затянуть пояса, ну, протестовать по мере необходимости.
На кладбище
прежде времени идти не стоит. Нам остается только бороться за национальное спасение нашей отчизны, нашей великой и многострадальной, но пока еще не вполне правом отношении свободной страны.